Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходных семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все сдать.
Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. Планирует вернуться работать на малую родину в Старую Руссу выпускница этого года, стоматолог Алевтина Кириллова. Она окончила вуз на отлично. Крым и Новгород глазами Сумарокова – одна из любимых научных тем филолога Ирины Абрамовской. Судья на полуострове и губернатор на северо-западе оставил много записей об этих местах. И с азов с алфавита уроки греческого начинает рубрика о русском языке. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. В этом году Институт медицинского образования НовГУ окончили 49 стоматологов. Как показывает практика прошлых лет, на территории Новгородской области остаются работать 60% от всех выпускников. А ведь кадрами стоматологическая служба области укомплектована всего на 73%. Можно сказать, катастрофическая ситуация с детскими стоматологами. Их практически нет. Итак, к нынешним выпускникам. Диплом с отличием в этом году получила Алевтина Кириллова. Уроженка Старой Руссы в разговоре с нашим корреспондентом Екатериной Валовой поделилась планами на будущее и отметила, что планирует вернуться работать на малую родину.
Скорее всего, вернусь. Первые курсы тяжело.
Чем тяжела учеба в медицинском институте?
Нужно учиться, а не валять дурака. Сложных не было, были интересные предметы. Анатомия. Гистология очень понравились предметы.
Все на 5?
Не все, есть четверки. Ну, 8 четверок можно для красного диплома. У меня чуть меньше. У меня цель была, ну, не красный диплом, у меня не было такой цели. Мне просто было интересно учиться, поэтому вот за такие, наверное, заслуги мои, что я не гуляла, не болталась где-то, и красный диплом.
Почему вы решили пойти учиться на врача и почему именно стоматолог?
Честно сказать, не знаю, почему. Но врача... Мне просто нравилась биология и химия в школе, поэтому как-то другого я даже не рассматривала.
Дальнейшие планы у вас какие?
Хотелось бы закончить интернатуру, затем пройти ординатуру, работать, стать хорошим стоматологом.
И вернуться на свою малую родину?
Да.
Стоматологи говорят, хорошо зарабатывают.
Кто работает в частных клиниках, возможно, и хорошо зарабатывает, но те, кто в бюджете государственном, естественно, они получают не такие уж большие деньги.
Как вы считаете, для того, чтобы привлечь молодежь работать в районе, что нужно сделать?
Во-первых, нужно не только финансово, конечно, но нужно привлекать и оборудованием, технологиями, тоже цементами работать не все хотят.
Мы знаем, что даже в некоторых районах детских стоматологов не хватает, не говоря уже о других специалистах.
Их не хватает даже, мне кажется, и в городах, потому что это тяжело работать с детьми, нужно иметь терпение. Знаете, люди разные бывают. Есть люди благодарные, хотя ты им особо-то ничем не помог. А если есть люди такие, что и ты для них стараешься, делаешь, а ничего не получаешь взамен. Поэтому люди разные, нужно подстраиваться. Я, конечно, еще не практикующий врач, но я думаю, нужно сдерживаться. Так-то не работали мы как прям врачами-врачами, но пока все нравится. Ну, я с 3-го курса работаю медсестрой, ассистентом стоматолога. Это нелегко, но я бы не сказала, что очень сложно. Мне кажется, медсестрой проще, у нее меньше ответственности, поэтому я пока на место врача с опаской перехожу. Тяжело мне перейти с должности медсестры на должность врача.
А почему?
Потому что это большая ответственность. Ты работаешь и отвечаешь за жизнь человека.
Как же тогда будете преодолевать? вот этот страх?
Я думаю, знания есть, разные ситуации возможны. Я думаю, этот страх мне будут помогать преодолевать родные люди. За эти не только 5 лет, это нужно и продолжать, и в библиотеках сидеть, и в читальных залах, и книжки выписывать, читать и читать, и практиковать. Нужно учиться всю жизнь. Ну, если интересна для тебя профессия, то это как хобби, поэтому ты будешь учиться всю жизнь.
Тему научных интересов ученых университета мы затрагиваем не очень часто. Текучка, как говорится, заедает. Но лето – самая пора уделить им внимание. О полупроводниках, конечно, нам рассуждать или слушать трудно, а вот о литературе думаем интересно. Об одной из своих любимых тем мы пригласили рассказать доцента кафедры русской и зарубежной литературы Ирину Абрамовскую.
Ирина Сергеевна, сейчас у нас Крым в центре внимания. Я знаю, что вы им тоже интересуетесь, но совершенно с другой стороны.
Крым – это моя любимая литературная тема. Уже много лет, наверное, около 10 лет я занимаюсь путешествиями по Крыму Павла Ивановича Сумарокова. Наверное, мало кто помнит и знает это имя. Вот напомню, что Павел Иванович Сумароков – племянник знаменитого драматурга. И сам по себе довольно любопытная личность. Он был государственным чиновником, а в 1802 году оказался в Крыму в качестве судьи. И так получилось, что через 10 лет, в 1812 году, его назначили губернатором Новгородской губернии. Представляете?
Ага, то есть у нас есть некие связи такие с Крымом, очень прямые.
Вот именно эта фигура связала два места, которые не имеют как будто бы друг к другу никакого отношения. Но вот так получилось, что он причастен к жизни и Крыма, и Новгорода, что меня очень не то чтобы развлекло, но во всяком случае заинтересовало. Во-первых, в литературоведении сейчас очень модна и актуальна тема так называемого локального текста. Когда изучается...
Поясните, да, радиослушателям, что такое локальный текст?
Локальный текст. Это текст, связанный с определенным пространством. Вот пространство Новгорода и пространство Крыма, это очень... Буквально они заинтересовали писателей настолько, что просто перечислить все произведения, написанные о Новгороде, о Крыме, или как-то упоминающие тот или иной пространство в текстах, это практически невозможно. Это огромные тексты литературные. Крымский текст и новгородский текст. Ну, а что касается Сумарокова. Вот первый раз он был в Крыму в 1799 году. Значит, после всех войн, вот только что Крым был присоединен к Российской империи, и Сумароков отправился туда просто путешествовать, посмотреть, что это за край. И получил огромное удовольствие, и об этом прекрасно пишет в своем путешествии, изданном в 799 году. Это путешествие очень любопытно. Во-первых, там много говорится о этносе, о тех людях, которые проживают в этих местах. Это татары, евреи, караимы, русские, армяне, кого там только нет. Греки, потомки тех древних греков, которые осваивали Крым еще в далекие-далекие исторические времена. Сам Геродот упоминает, представляете, эти места в своем путешествии. Геродот, Страбон, Плиний. Вообще, это все знаковые имена мировой истории. И для Павла Сумарокова очень много значащие, потому что он на них опирается, когда пишет свою историю Крыма. И вот он увидел эту красоту, был потрясен, и тут же начал строить планы, как бы развивать это пространство. И очень было любопытно то, что только открыли Тьмутараканский камень, знаменитый с надписями о том, что этот Тьмутаракань – это место, принадлежащее тоже Российской империи. Вот он о нем пишет с большим удовольствием. То есть вот это государственное мышление у человека, который очень большой патриот, государственный чиновник, и всегда, где бы он ни находился, из какой бы миссии он ни ездил, он все время помнит о том, что у него в голове одна цель – государственная цель. Вот как бы приумножить богатство Российской империи, да. А потом он написал через несколько лет второе путешествие в Тавриду или «Досуги крымского судьи». Вот это замечательная тоже книга. Еще она тем замечательна, что в ней много иллюстраций. Изумительные художники, гравёры делали зарисовки, потом превращали эти зарисовки в рисунки, в гравюры и так далее. И вот Они есть, кстати сказать, в интернете, их можно посмотреть. Это великолепные просто иллюстрации. И второе путешествие в Тавриду более обширное. Там много всяких частных подробностей, много планов на будущее. Он рассуждает о том, как развивать виноградарство, как привести шелковичного червя и так далее.
Как нам обустроить Крым, да?
Да, наверное. Но надо сказать, что очень многое сбылось из того, что он напророчил. Даже действительно места обетованные, крымские вины всем хорошо известны. Но что касается шелкопряда, то я, конечно, сомневаюсь, что там такой уж роскошный шелк. Тут нет, наверное, эта отрасль не развита. Впрочем, не знаю, может быть, развивается постепенно. Но крымское вино, крымский виноград, крымские вообще фрукты, крымские овощи, вообще это земля, эти источники, эти прекрасные озера, роскошные совершенно гейзеры, все эти места, грязевые ванны, там можно принимать и лечиться от всяких болезней. Об этом Сумароков пишет подробно. Вот. Ну, а самое главное, это, конечно, то чувство радости, которое он испытывал, когда говорил об этой земле. Очень много было мест в Крыму еще не обустроенных. И вот все строились планы по поводу того, как эти места сделать красивыми и приносящими большой доход. И что самое интересное, вот когда он был судьей в Крыму, ведь поехал он с определенной миссией. Дело в том, что многие участки земельные прекрасные, красивые, они там богатейшая же флора, они были куплены русскими помещиками, и все. И дальше никак не развивались. И вот как раз Сумароков при Александре Первом был он назначен судьей в Крым. И вот действительно было обнаружено множество нарушений, и земли отбирались. Так что там государство очень сильно следило за тем, чтобы земля не пустовала, чтобы она обязательно произрастала какие-то полезные растения.
И он писал, когда был там, да? Или он позже уже все это написал, записал?
Нет, он вел дневники. И потом по итогам своих очень ярких и непосредственных впечатлений издавал книги. Потому что книга издавалась буквально, в 799 году человек был в Крыму, в 800-м уже вышла книга. Затем в 802-3, в 805-м уже выходит книга. Так что это все по горячим следам. Самые свежие впечатления, самые яркие. Он, видимо, был очень трудолюбивый. Сидел вечерами, записывал свои впечатления, которые легли в основу книги. То же самое о Новгороде, могу сказать.
Вот я и хотела спросить, о Новгороде он что-нибудь записывал?
Да, безусловно. Во-первых, о Новгороде он говорит, когда проезжает из Петербурга в Крым. Он проехал через Новгород и Новгородскую губернию и очень интересные зарисовочки оставил. Описывает город, описывает, какое он оказал впечатление на него. И, кстати сказать, у Сумарокова есть драма «Марфа посадница». Да. Один из современников, правда, назвал это драму «Преужасной», потому что она написана таким тяжеловесным слогом, что, да, действительно, современному читателю не слишком интересно. И кроме того, у Сумарокова есть новгородская история. Как историки оценивают эту книгу? Я начиталась. Конечно, много спорных моментов. Что говорить, книжка писалась в 1816 году. Так что современный историк видит там очень много грехов, много наивного, много смешного. Но вы знаете, мне кажется, что такие книги важны еще тем, что они провоцируют наше любопытство. Вот пишет человек не ведь что, а нам же надо выяснить, что там правда, что ложь. И вот эта книга тоже заставил очень, тех, кто ею заинтересовался, пересмотреть свое отношение к истории. Так что...
Мысль будоражила.
Будоражила, безусловно, да. Конечно. Любопытный очень человек Сумароков. Больше известна его история с Аракчеевым. Он переписывался с Аракчеевым в 812 году, когда Аракчеев не хотел давать ополченцев в армию, потому что «а кто же тогда будет хлеб у меня сажать в имении?» — говорил Аракчеев. Это тоже довольно сложная история. Они рассорились, оскорбили друг друга, но сохранились свидетельства о том, что когда Аракчеев болел, именно Сумароков поехал его навестить, несмотря на то, что пока оба были живы-здоровы, друг друга ненавидели.
Вот интересно, все эти вещи, которые оставлены нам Сумароковым, они сегодня заставляют вот так вот подумать, помыслить или восхититься красотами Крыма?
Да, безусловно. Там очень много живых, выразительных картин. Поскольку я не разговаривала с древниками, с людьми, которые изучают культуру XVIII века, это Сумароков все-таки вышел из XVIII века. Он не стал деятелем XIX столетия. Вы знаете, это очень ощущается. Вот этот переходный момент в литературе очень ощущается. он все еще приверженец философии просветительской 18 века. Конечно, да, там много живых картин. Ну вот одно то, как он объясняет, сидит он за столом, за одним столом с татарами. Есть руками из блюда, говорит Сумароков, для меня очень непривычно и неприятно. Поэтому я попросил вилку. Но вы понимаете, вот при всем том, у него нет никакого высокомерия по отношению к другим. Только любопытство и только желание понять, как человек живет, чем он живет, какие там обычаи. И он с удовольствием описывает разные свадьбы, с удовольствием описывает внешность татарина или там еврея караима. Они же все очень колоритные фигуры. Там особая одежда, особые туфли. И вот это все зарисовано. Поэтому второе путешествие в Тавриду, конечно, более выразительно, чем первое, потому что там иллюстрации. Эти иллюстрации сами по себе очень ценные. Кстати, вот в газете в Новгородском университете есть две иллюстрации. Я очень рада, что они получились. Они такие четкие, хоть и маленькие, но все видно.
А любопытство к чужой культуре возвращает нас к сегодняшней толерантности на самом деле.
Да, безусловно. Ну вот мы очень хорошо понимаем, когда появляется ненависть, высокомерие, пренебрежение чьим-то обычаям или просто отношение к другому человеку как к врагу, а не просто как к другому, который имеет право на свой взгляд на мир. Мы знаем, к чему это может привести. К сожалению, история ничему не учит. Который раз мы уже в этом убеждаемся.
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет», и сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке, хотя уже с этого дня и на весь август она превратится скорее в уроки. Уроки греческого. Слово профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Сегодня поговорим об алфавите греческом. Такое простецкое начало, как всегда. Ну, во-первых, о самом алфавите. Должна я вам сказать, что греки, вот те античные греки, авторы первого европейского алфавита. Правда, они его тоже немножко заимствовали у финикийцев, но серьезно преобразовали. Ну, нам как-то смешно сейчас об этом думать, но в алфавите до греков уже была придумана идея вот этого соотношения один звук, один знак. Вот до этого уже дошли финикийцы, хотя это очень долго, это 5000 лет человечество шло к этому, как нам кажется, естественному и простому пониманию, что у каждого звука, у звука должен быть свой знак, и знак должен соотноситься со звуком. Это они уже поняли. Но у финикийцев были только значки для согласных звуков. А вот грекам показалось этого мало, и они придумали знаки для гласных. Вот в истории письма это называется вокализация, значит, системы письма, так скажем. Во-вторых, да, что они сделали? Они дали имена буквам. Это замечательное совершенно свойство. Кстати, да, и мы тоже вернемся к этим именам. Они вошли в язык. Кстати, хочу сказать вот еще что. Что все дальнейшие европейские алфавиты, все буквально восходят к греческому. Они как-то их модифицировали. Сначала это самостоятельно сделали римляне, и из такого немножко вычурного, загадочного греческого алфавита получилась прямая, спрямленная, прямолинейная латиница, которая устраивает до сих пор всю Европу. Кстати, римляне отказались от такой глупой привычки, как называть отдельные буквы. У них буквы называется по тому звуку, который они обозначают. Просто весело. От А до Z, как говорится. А вот дальнейшее действие уже было не таким самостоятельным. И гораздо позже. Дальше уже греки уже византийские. Мы уже переносимся во второй. Греческий, который называют среднегреческий, который бытовал в Византии, это была называемая римская. Они, кстати, не называли ведь себя византийцы, называли себя тоже ромеи, они считали, что это римская империя, просто восточная. Но грекоязычная, вот что интересно. И вот эта восточная римская империя, или Византия, как ее стали позже называть, она стала центром христианизации, наряду с Римом. Появились два центра христианизации, такой, так сказать, западный и восточный относительно друг друга. Но у них была разная, как мы бы сейчас сказали, языковая политика. В Риме считали, что приобщать к христианству Это значит приобщать к трем языкам. Это так называемая концепция триязычия. А три языка христианства – это древнееврейский, греческий и латынь. Точка. Все. И хотя это было триязычие, реально, конечно, всех христианизировали на латыни. И поэтому постепенно вся Европа латинизировалась. И, как мы знаем, не только алфавит, но и язык латинский очень долго был таким объединяющим языком, объединяющим всю Европу, и не только в религиозной жизни, но и научной. Это очень важное последствие. В Константинополе же, в центре Византии, в столице, определявшей вот эту политику и христианизации, в том числе языковые, были другой совершенно, придерживались другой концепции. Это их подход состоял в том, что всякий народ, приобщавшийся к христианству, должен слушать службу, вообще, так сказать, жить религиозную жизнь, вести на собственном языке. И поэтому греческие ученые предлагали каждому новому народу, обратившемуся к ним за верой, предлагали им письмо. Это удивительное совершенно явление. Это в таком примерно было порядок. Сначала первый такой эксперимент – это копты. Вот копты – этот народ, про который мы иногда слышим о каких-то драматических, трагических событиях в Египте, потому что они жили на севере Африки, потом туда пришли арабы, и сегодня они такое меньшинство. Вот это первый народ, для которого была создана азбука и, соответственно, потом переведены тексты на основе греческого. Этот опыт, как им показалось, был успешным, и потом это сделали армяне, примерно за 500 лет до славян, намекну, потом грузин, и только потом славяне. Вот эта замечательная командировка Кирилла и Мефодия Велиград, в результате которой они приспособили. То есть мы вообще пользуемся такой разновидностью греческой азбуки. Это надо понимать. Она очень греческая. Во-вторых, Кирилл, видимо, ну и потом мы не отказались от этого, принял эту греческую традицию давать имена буквам. Конечно, сегодняшние методисты считают, что это затрудняет обучение чтению, да, мы отказались от этого, пошли таким латинским путем. Но это уже в 18 веке случилось. А до 18 века дети изучали вот этот текст «аз», «буки», «ведь», «глаголь», «добро». И это был их первый словарь, так сказать. Это первое, что они научались узнавать, произносить. Ну и, в общем, может, было это не так уж плохо. Мыслить там, и так далее. Но так или иначе, значит. Вот что же мы заимствовали, значит, раз, собственно, сам алфавит, имена букв, которые у нас были другие, просто это был новый текст. Все считают, вот большие ученые считают, что это не просто перечисление, а это некий текст, некое послание, начинающееся с «я». Я знаю буквы, да, глаголь, добро, вот это все мысль, это все-все-все там присутствует в виде такого текста, и человек, первый шаг к образованности – это вот восприятие этого текста. Замечательно, само по себе. Хотя утрачены нами. Далее, что мы сделали, это мы заимствовали название азбуки целиком. Это алфавит. Удивительное придумали греки вещь. Сделать название алфавита из названий букв, первых букв, да? Первая буква их алфавита называется альфа, вторая – вита, а вот вместе алфавит. Замечательно. То же самое сделали, по-моему, Кирилл и Мефодий, да? Аз – это первая буква, а буки – это вторая. Вот вам, пожалуйста. То есть она сделана по модели. И сегодня мы имеем у нас и слово алфавит, и слово азбука. Это его, так сказать, сколок славянский. И вообще интересно, что есть еще такое слово, которое сделано из названий букв. Это элемент. Это L-M-N. Ну, как бы самое вот это важное, что есть в алфавите, вот элементный, элементарный, элемент, это все тоже из названий букв. Но еще название буквы «хи», да, используется для названия, обозначения, это тоже придумали еще греки, «хиазм» слово. Это риторический прием, который состоит в таком перевертывании, как вот «хи», «икс», да, вот такой, туда-сюда, перекрест. Также вот, ну, не знаю, это какой-нибудь там момент истины, истина момента. Вот очень любят это журналисты. Вот так, как-то на перекресток использовать слова. Это тоже называется хиазм. Так что вот мы учли такое умение делать слова из названия букв, раз они у нас есть. Ну, скажу, что этому образцу последовали и европейцы тоже. У них алфавит называется альфабета, да? А вот интересно, что в польском безграмотный человек называется анальфабета. То есть, ну, даже безалфавитный, вот так. У нас нет такого слова, да, мы говорим безграмотный. Кстати, безграмотный. Грамота, грамматика. Все эти слова происходят от слова, греческого слова грамма, которое означает буква. То есть грамматика в самом первом значении – это умение обращаться с буквами, если уж так буквально, да, то есть уметь читать и даже писать. Опять это греческое. Вот неграмотный мы говорим, а безалфавитный не говорим. Хотя это тоже, в общем, связано с буквой, да? У нас как бы еще более сильное выражение тоже. Даже буквы не знает, не то что всего алфавита. Ну, могу еще только сказать, что некоторые буквы... Да, мы знаем много букв греческого алфавита. Хотя мы считаем, что греческий язык нам неизвестен. Ну, я уже упомянула. Давайте посмотрим, какие вот передо мной алфавит. Мы знаем альфа. Мы знаем бета. И вот тут я вам хочу рассказать интересную историю. Вот в древнегреческом это было бета, а в среднегреческом означает вита, да? То есть б как-то вот превратилось в. И это очень интересный момент, потому что в латыни это б, они заимствовали, а в среднегреческом, да, в. И поэтому у нас есть некоторые слова, которые мы заимствовали сначала из греческого, а потом как-то переделали на латынь. Например, слова «библиофика». Вот вы знаете, что такое «библиофика»? Пушкин писал, Пушкин, знаете, 200 лет назад писал «библиофика». Это библиотека. И Новиков издавал там российскую библиофику, да? То есть в 18 веке, даже в первой половине 19-го, нормальным было греческое звучание «библиофика». Тут еще одна есть буква, да? Значит, «библи», «вивли», так? А «отика», «офика». То есть еще две буквы есть. Значит, «бета» стала «в», а «тета» стала «ф», которая превратилась у нас в «фиту». Кстати, она вот так изображается, таким как бы «о» с перекладинкой внутри. Да? И это тоже вот, значит, ну, такая пара есть имен, да, по-нашему, по-гречески «Федор», по-их – по латыни «Теодор». И даже Пушкин, что меня просто поразило, мне всегда казалось, что Пушкин – это, как мы всегда говорим, что наш литературный язык начинает от Пушкина. Но это, конечно, очень большое преувеличение и упрощение, да? Пушкин писал «библиофика», и Пушкин писал «афеизм». Вы понимаете, что такое «афеизм»? Это «атеизм». Хорошо знакомое нам слово. Сегодня мы не учим афеизму. Но, во всяком случае, это слово хорошо нам известно, афеизм – это отрицание Бога, безбожие, да, которое вот такую концепцию представляет. Но интересно, что мы заимствовали, ну, скажу еще про некоторые выражения, которые мы знаем. Самое, конечно, популярное из них – это альфа и омега. Вообще альфа и омега – это библейское выражение. Это Господь говорил: «Я альфа и омега», то есть все. Ну, это выражение вышло из библейских, так сказать, страниц. Оно очень распространено. И вот я вам только два примерчика приведу из прессы современной. Например, рейтинг – это альфа и омега рекламы. То есть начало и конец, да. Или, например, обличение реформаторов 90-х есть альфа и омега сегодняшней без лести преданной политической речи. Ну, их очень много, и я специально их когда-то собирала, мне казалось, что это редкость. Кстати, иногда альфа и омега пишут, ну, вот так по-русски «альфа», а иногда пишут греческие «альфа» и «омега». Такая «омега», что значит «большое О», «двойное О» такое. Значит, похожее теперь, кажется, на W английскую. Так вот, интересно, что по образцу этого выражения «альфа и омега», значит, у нас есть выражение «от аза до ижицы», потому что ижица была последним буквой кириллицы, и простое такое русское выражение «от а до я». Везде его встречают, он знает все от а до я, он сделал от а до я. Вот когда мы говорим вот «ада я», то мы должны понимать, что прототипом этого выражения служит греческое. Ну, во-первых, сам ход измерять все алфавитом, то есть алфавит как измеритель всего. Ну, и во-вторых, название этих букв от «а» до «я», ну, почти что альфа и омега. Второе выражение – это буква «йота». Буква «йота» самой минимальной была. Вот, ну, просто вот такая палочка, как мы пишем в первом классе, и над ней небольшая волнистая крышечка. Трудно, конечно, по радио описывать буквы. Так вот, она стала символом минимальности, то есть наименьшего вообще чего бы то ни было. И мы легко усвоили это выражение. Вот чаще всего отрицательным. У меня в моей коллекции есть только один, хотя бы на йоту изменили, то есть вот на самый минимум, но чаще всего не на йоту, вот в этом. Почитаю вам, да? Это из Тургенева. «Вспомните, милостивый государь, английских аристократов. Они не уступают йоты от своих прав и потому уважают права других». Йоты, ну, казалось бы, при чем здесь йота? То есть самой малости. Или еще Обломов, кстати, о котором мы говорили, да? Андрей Иванович Тенетников, проходивший вместе с Обломовым тьму ненужных наук, проходивший, в смысле, изучавший, да? И не умевший ни йоты из них применить к жизни. Так писал Добролюбов, это Добролюбов в критике, в критических разборах романа и самой фигуры Обломова, о которой мы с вами уже говорили. Значит, две. Вот эти два выражения просто греческие. Мы с вами знаем греческое. Альфа и омега не на йоту. Еще мы знаем греческое слово дельта. Дельта реки. Которая по сходству. Да? Дельта – это такой просто треугольничек. А дельта реки, она тоже такой как бы треугольничек, расходящийся к тому месту, куда она впадает в море. Вот это мы знаем. Ну и слова грамматика, о которых я уже сказала. Итак, вот что еще хочу сказать. Современные имядатели, которые называют свои фирмы, ну и прочие заведения, очень любят тоже греческий алфавит. Особенно популярны, как это ни странно, буквы альфа. Альфа очень-очень любят это название. Один из лингвистов считал, значит, больше сотни названий, но это было очень давно, там в 2001-м альфа. А во-вторых, сигма. Тоже почему-то заправки, кстати, так называются, какие-то стиральные порошки и вообще бесконечное количество. Когда, ну это правда факт не русского языка, но словесной науки, когда во Франции в 70-е годы образовалась такая группа неориторики, они называли себя группа Мю. Группа Мю, греческое слово. И вот хочу сказать в завершение о двух буквах, которые Кирилл и Мефодий, видимо, перенесли напрямую из греческого языка, потому что в греческом языке были не только отдельные гласные, в нем есть такие характерные сочетания согласных. Это кси и пси. Вот русские люди, вот это очень интересно, должны были кси и пси писать в словах греческого происхождения. Понимаете, какой был уровень грамотности? То есть не только уметь записать слово, но еще учитывать, оно русское, славянское или оно греческое. Ну, например, про пси. Известно, что школьники, так скажем, русские думали, если они записывают пса, то там должно быть две буквы «п» и «с». Да, ну, покой, да, так они их называли. А если они писали псалом, тогда нужно писать «пси». Ну, вы знаете, конечно, что наша азбука претерпевала такие видоизменения. Так вот, я хочу сказать, что Петр Первый от буквы «пси» отказался, исключил ее. Ну, зачем, действительно? У нас есть две буквы, мы прекрасно обходимся. Потом у нас не так много слов таких. И эту букву «пси» очень любят психологи. Они, есть даже такие там психолингвисты, и серия книг по психолингвистике, и у нее такой логотип, вилочка такая, похожая на вилочку, да, с коротенькой ручкой. Вот такая буква «пси». От нее отказались в 18 веке. А букву «кси» Петр Первый не мог выбросить, потому что имя Алексей писалось через «кси». Но от нее успешно избавились в 1918 году при реформе. И теперь эти буквы очень кажутся нам загадочными, когда их встречают в древних, так сказать, рукописях или просто в церковнославянских текстах, то как-то вздрагивают. Не надо вздрагивать. Это обыкновенные греческие, так сказать, ну, бывшие греческие буквы «кси» и «пси». Итак, в нашей письменности, в нашей азбуке такой огромный удельный вес греческого, что только оберегая первоклассников, им об этом не рассказывают. Я надеюсь, что меня слушают взрослые люди, да, с крепкими нервами и с хорошим культурным сознанием. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 4 августа, за режиссерским пультом был Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!